Итак, я, с вашего позволения, действительно начну наш сегодняшний разговор. Он будет посвящен, в отличие от прошлого раза, очень короткому промежутку времени, да, 4 года, там, ну, 5 можно считать лет, которые, в общем, несравнимы с более чем полувеком, который мы рассматривали в прошлый раз. Но ситуация заключается в том, что историческое время, оно не похоже на обычное время. Да, в истории есть события или эпохи, или какие-то вехи, которые сильно спрессовывают событийный ряд. И действительно, вот этот промежуток времени, 14-18 года, он определил судьбу не только русских евреев, о чем мы будем дальше говорить, но и в значительной степени судьбу, в общем, всего земного шара. Это действительно была первая, в прямом смысле этого слова, мировая война. Она охватила все континенты, в том или ином виде оказались вовлечены все народы, все земли, все страны, даже те, которые оказались нейтральными там, и пытались сохранить свой нейтральный статус. Война имела невероятно разрушительный характер, и в особенности, пожалуй, для еврейской жизни. Я даже не знаю, кто еще, ну, может быть, вот кроме армянского народа, в какой-то степени сравним по потерям. Хотя вот в массовом сознании, если сегодня спросить человека современного, да, о том, что он знает о событиях для евреев, например, да, событиях Первой мировой войны и начала революции и гражданской войны в России, ну, в общем, кроме нескольких там фраз, я думаю, на этом все знания, как правило, кроме специалистов, заканчиваются. Ну, просто прошло действительно много времени, закончились живые свидетели, причем уже давно закончились, понятное дело. А кроме того, вал последующих кровавых событий, которые являются прямым следствием Первой мировой войны и мирового переустройства, которое случилось после нее, это события, которые перекрыли как бы собою и по масштабу, и по кровавости, и по драматизму то, что происходило в Первую мировую войну. Тем не менее, это очень важный опыт. Я, если можно, я буду после, чуть-чуть позднее отвечать на ваши вопросы или какие-то реакции из чата. Я просто попробую какую-то основную мысль сейчас сформулировать сначала. Начнем мы, наверное, с этого вот пункта, с момента разрушительности и драматизма этих событий. Несколько слов о том, как выглядел еврейский мир накануне этой войны. Вот перед вами, не знаю, насколько тут хорошо видно, такая схема. Это схема из еврейской энциклопедии, и она относится примерно к 1900 плюс-минус году, то есть к самому началу 20 века, к тому, как выглядело расселение евреев по тогдашнему земному шару, по тогдашним странам и так далее. Мы видим, что внизу самая большая, самая грандиозная такая линия – это Российская империя, где проживало 5 миллионов 187 тысяч евреев, и надо сказать, что это число, видимо, чуть-чуть увеличилось, незначительно, где-то до 250 000, наверное, к моменту самой мировой войны. Но тогдашняя Российская империя, это, конечно, не современное даже советское государство, она включала в себя территорию Польши центральной и многих других областей, которые были населены очень плотно, да, как бы плотным образом населены евреями. И в этой связи рядом с ней находилась к юго-западу от ее границ, находилась Австро-Венгерская империя, со вторым по тогдашнему показателю численному еврейскому населению мира в 2,2 примерно миллиона человек. Это, собственно говоря, большая часть этого населения, это также точности в основном евреи восточных и северо-восточных окраин Австро-Венгрии, в основном территории нынешней Западной Украины, Южной Польши, которые входили в состав тогда Австро-Венгерской империи. Ну и далее по убывающей мы здесь видим, третьей страной является Соединенные Штаты, куда был направлен миграционный поток, мы про него в прошлый раз тоже говорили, я поэтому не буду сейчас вдаваться, то есть преимущество, ну, вот этот миллион с небольшим евреев, жителей Соединенных Штатов, в более чем 80% это совсем недавние иммигранты первой, второй волны, из в основном территории как раз России, Австро-Венгрии и в какой-то степени еще других стран Европы в основном или Ближнего Востока. Ну и все остальное уже, конечно, составляет незначительное относительно предыдущих вот этих трех государств, относительно небольшое число людей, евреев, жителей этих стран. И тем не менее, все они так или иначе будут задействованы в ходе этой большой войны. Если посмотреть на, я думаю, что большинство из вас наверняка знает эти все карты, я на всякий случай просто скажу общие вещи, без которых невозможно сказать. К концу 19 века, к началу 20 века сформировалось два союза, две коалиции государств, которые явно враждебно относились друг к другу. С одной стороны, это был англо-французский союз, к которому присоединилась в результате Российская империя, удивительным образом, потому что это были страны в остальном сильно не похожие на Россию, с которыми были довольно сложные отношения у Российской империи в предыдущий период. Но, тем не менее, вот случился такой союз, который получил название «Сердечное согласие» или «Антанта» по-французски, «Антант-Кордиаль». И в противовес этому союзу сложился союз двух германских империй, Германии и Австро-Венгрии, которые в результате позднее присоединили к себе еще несколько стран, но в частности поначалу в этот союз входила Италия, она потом перебежит уже в ходе начавшейся войны на другую сторону и станет воевать за Антанту. В результате входила в этот союз поначалу также и Румыния, которая также покинет этот союз центральных государств, как его называли, а наоборот к нему будут присоединяться Османская империя и Болгария. Да, это вот наиболее такие значимые государства, которые станут основой другой коалиции, враждебной коалиции, которая в результате и считается основным зачинщиком этой войны. Хотя вопрос про зачинщиков, он довольно сложный. Вот перед вами карикатура, она как бы очень известная такая карикатура, значит, называется она «Сегодняшняя Европа». Это то, что мы видим справа, да? Это, значит, такое, как сказать, антропоморфическое, да, как бы изображение стран по их каким-то правителям или каким-то героям, которые друг с другом находятся в бесконечном конфликте. Вот если посмотреть, здесь все друг с другом как-то воюют, борются и так далее. И действительно это отражало в каком-то смысле ситуацию начала 20 века. То есть несколько раз и в конце 19-го, и в начале 20 века возникала ситуация, при которой общеевропейская, по крайней мере, война, она должна была распространиться на весь мир, поскольку европейские страны были колониальными империями, и большая часть мира принадлежала им, должна была разразиться несколько раз. И эта война была каждый раз каким-то образом предотвращена, а вот в 14-м году этого сделать не удалось. И в этой связи вот фотография этих евреев из небольшого галицийского городка слева, она как раз совершенно противоположна этому. Евреи как бы находились, особенно та часть еврейства, традиционного еврейства, которая жила на востоке Европы в основном преимущественно, она находилась вне этой склоки, вне этих конфликтов, потому что евреи ощущали сами себя чужаками по отношению к местному населению, в значительной степени, несмотря на дарование им гражданских прав, и в большей части европейских государств, большая часть населения также относилась к евреям как к чужакам. То есть, а уж тем более, когда это речь идет о евреях, которые выглядят, отличаясь от окружающих, и своим костюмом, и своим внешним обликом, и своим языком, культурными обычаями и так далее, и так далее. И в этой связи, конечно, казалось, что какие бы войны ни раздражались, евреи были в данном случае, особенно восточноевропейские евреи, были чужды этим конфликтам. Они никак не должны были быть затронуты этой войной. Но все случилось ровно наоборот. Вот еще раз как бы карта, чуть более такая подробная, где видны те два военно-политических союза, которые, собственно, сложились к началу 2014 года. Начну с того союза, который называют тройственным союзом, то есть германо-австро-венгерско-османский в основном и болгарский. В пределах этих государств жило около 3 миллионов евреев. Абсолютное большинство, если вы помните, я называл в начале цифру, 2,2 миллиона жило на территории Австро-Венгрии. То есть на долю Германии, Болгарии и Османской империи приходилась уже незначительная часть. Тем не менее, эти 3 миллиона человек, особенно в пределах Германской империи, были настроены очень патриотично. Это очень важный момент для разговора о будущем, о том, что ждет на самом деле, ну, ждало, естественно, мы говорим об этом в прошлом времени уже, ждало тех самых немецких евреев в ближайшей исторической перспективе. Прежде всего, это связано с тем, что немецкие евреи, германские евреи, их верхушка получила гражданские права довольно давно. В некоторых германских государствах еще в начале 19 века евреи были эмансипированы, получили гражданское равноправие, стали членами всяких разных обществ, союзов, куда раньше евреев не допускали, политических партий, а затем мы стали занимать какие-то важные государственные должности. Ну и кроме того, конечно, Конституция Германской империи 1870-х годов, она гарантировала еврейское равноправие, и сам кайзер, император, и создатель империи Бисмарк достаточно, ну скажем так, нейтрально относились к евреям, несмотря на довольно серьезные антисемитские настроения в офицерской, прежде всего, высшей офицерской среде. Это была такая прусская аристократия, которая с давних пор испытывала к евреям такое глубокое неприятие. Оно еще скажется в дальнейшем, но сейчас пока мы его вспоминать не будем. Вот перед вами открытки, в основном новогодние, если вы можете тут разобрать, тут Шана Това. Значит, это в основном все открытки, связанные с германской армией или австрийской армией, где мы видим евреев, солдат и офицеров армии, иногда награжденных орденами и медалями, значит, которые участники всевозможных, ну, в данном случае это какие-то еврейские молитвенные собрания, очевидно, то есть здесь изображаются походные условия синагог или еще чего-то ни было. Конечно, это такой агитационный материал, который должен доказать немецким евреям или австрийским евреям, что армия – это не враждебная сила, что их там ждут, что они должны верой и правдой служить своим императорам. А в случае с Антантой ситуация была немножко иной. Вот перед вами тоже такая аллегорическая картинка, значит, изображающая трех женщин, участниц, главных участниц Союза Антанты, а справа у нас такая табличка, если вы посмотрите, это общее население. Вот к разговору о ресурсах, которыми обладали страны, вступившие в эту войну. Ну, пункт второй, Китай, мы с вами пропустим, потому что он тогда не участвовал фактически в этой войне. А вот пункт первый, Британская империя, посмотрите, население ее составляет более 400 миллионов жителей, да, как бы в сравнении, например, с Германской империей, ну, порядок колоссальный, как бы разница огромная, в данном случае, вот если присмотреться, это 70, там, чуть меньше 77 миллионов человек в Германской империи. Если добавить к этому еще Российскую империю, Французскую колониальную империю вместе с населением Франции, то есть это понятно, что на момент начала войны с точки зрения ресурсов, человеческих ресурсов, каких-либо иных других финансовых, страны Антанты, конечно, смотрелись гораздо более предпочтительнее. А с точки зрения даты начала войны, я не буду пересказывать общие вещи, да, что есть там события, которые связаны с покушением и убийством наследника престола Австро-Венгрии, который создал свою ситуацию, в результате чего Австро-Венгрия и Сербия оказались на грани войны, и 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Сербии и ее союзницы Черногории сразу же через два дня буквально в эту войну вступают Германия, Россия, Бельгия, Франция и так далее, и так далее. Великобритания чуть позднее, 4 августа. Значит, мы всегда, наверное, многие из вас слышали о том, что война началась 9 ава, да, как бы она совпала с датой 9 ава. Специально сегодня еще раз вот, как бы перед нашим эфиром посмотрел в сети перевод дат, да, она как бы соответствует вечеру 31 июля, 1 августа 1914 года. И вот мы видим внизу вот такой краткий список событий, да, как бы, которые произошли в этот период. То есть здесь 31 июля Австро-Венгрия объявляет мобилизацию, потом Германия объявляет ультиматум России прекратить мобилизацию, которая уже шла. То же самое происходит в отношении Франции, которые напоминают о состоянии нейтралитета. Франция начинает 1 августа всеобщую мобилизацию, Германия объявляет войну 1 августа, ну и так далее, и так далее. То есть вот этот день действительно является ключевым, хотя формально во всех учебных каких-то пособиях или справочных материалах мы прочтем, что война начинается 28 июля, то есть за примерно там, 2 три дня до 9 ава, но тем не менее действительно основные события, связанные с включением большей части участников этой войны в непосредственные боевые действия, оно происходит как раз вот в начале августа, то есть действительно соответствует дате, трагической дате еврейского календаря. Надо сказать, что особенно в странах Антанты поначалу была большая проблема с тем, чтобы разжечь среди еврейских подданных, еврейских граждан, какой-то патриотический угар такой, да, как бы создать патриотические настроения. Вот мы перед вами два таких изображения, довольно интересных изображения. Одно из них – это великий, не постесняюсь, наверное, этого слова, один из величайших действительно еврейских бытописателей, то есть художников, которые запечатлели облик еврейского вот этого местечка, еврейского мира, который станет первой жертвой этой войны, который исчезнет на самом деле практически полностью после завершения Первой мировой войны. Так вот, это Иуда Пен, да, как бы, или Юрий, как его называли в России позднее. Пен, художник, который обосновался в определенный момент своей жизни в Витебске, и там же, в общем, в 30-е годы 20 века умрет. Но даже не умрет, а будет убит не очень понятных обстоятельствах. Но сейчас не про него разговор, а то, что он нам оставил множество своих картин. Одна из картин называется «Зачтением газеты». Перед вами такой старый ортодоксальный еврей, на который читает газету. Что нам интересно в этой газете? Здесь на самом деле у картины есть несколько слоев довольно ярких, там очень много часов. Второе название картины – часовщик. То есть он, очевидно, мастер по ремонту часов. Сегодня трудно понять современному, особенно молодому человеку, что это значит. Но тем не менее. Он читает еврейскую газету. Газета «Гайн», то есть «Сегодня», на идиш, которая издавалась в черте оседлости в Варшаве. И это была очень популярная газета. И на первой полосе, которую мы видим с нашей стороны, да, как бы, мы видим объявление о мобилизации. Тут трудно прочтимо, трудно прочитать в этом, наверное, варианте. Я просто расшифровываю. Первая же там полоса, она вся занята сообщением о том, что российская армия набирает, значит, объявляет мобилизацию и так далее. Но этот еврей что читает? Он читает оборотную сторону. То есть сторону, где идут объявления, обычные стандартные объявления. Кто-то что-то продает, кто-то что-то там ищет или наоборот сообщает о своих находках и так далее, и так далее. Его не интересует вопрос мобилизации. Его не интересуют вопросы большой политики. Это не его вопрос. И вот для того, чтобы превозмочь эту ситуацию, например, в Англии, мы видим справа еще один материал. Не знаю, насколько он хорошо тут виден. Это материал уже более позднего времени, когда мобилизация уже была, уже вторичная мобилизация была объявлена. И здесь в данном случае евреев призывают присоединиться к английскому полку во главе с капитаном Айзеком Фридманом, но Изидором, извините, Изидором Фридманом, но интересно не это. Значит, плакат на идише, да, как бы в центре английский флаг. И мы видим здесь трех довольно примечательных деятелей, все еврейского происхождения в разной степени, да, как бы, и каждый из них потом сыграет в истории англо-еврейской, и особенно в истории, связанной с сионистским движением, созданием будущего еврейского государства, свою большую роль. Но про это я буду говорить, может быть, в какой-то другой лекции. Так, поднятие руки означает какой-то, видимо, вопрос, правильно я понимаю? Так, не понял. У меня, по крайней мере, ничего нет. Ну, хорошо, я тогда, с вашего позволения, продолжу, если вопросов нет. Значит, а мы с вами переходим к разговору о том, что происходило в Германии. А вот в Германии ситуация была кардинально другой. И хотя у нас сегодня в основном лекция, посвященная Восточному фронту и евреям России, но тем не менее про германских евреев я должен сказать хотя бы два слова. Перед вами тоже три очень разных материала. Одно из них, вот справа налево, пойдем по-еврейски, да, как бы, это объявление о всеобщей мобилизации. Тут у нас есть и Кайзер, да, который объявляет и наверху лозунг «Deutschen, Deutschen, убирались», то есть «Германия, Германия превыше всего». Ну, в общем, все понятно. Это строка из гимна. Но нас интересует другое. Вот слева это карикатура, где германский император, все тот же кайзер Вильгельм, держит курицу, ну то есть понятно, что речь идет о хапорот, с мордой вместо куриной морды, здесь значит физиономия императора Николая, российского императора. И, соответственно, этому и держит он в руках еще еврейский молитвенник, кроме всего прочего. Значит, ну понятно, что это такая агитационная некая картинка, она, которая рассчитана на возбуждение патриотических чувств. Так вот принесет сейчас в жертву как топород, да, как бы так же точности поступит германский император. Война ненадолго, все это ерунда. Впереди, значит, все должны проявить свой патриотический долг. И вот в центре мы видим, как этот патриотический долг исполнялся. Это фотография, опять же, с первой полосы газеты, немецкой газеты, которая обошла тогда не только всю Германию, но и потом значительную часть Европы, где вот эти марширующие офицеры и солдаты провожаются своими друзьями, родственниками, близкими, проходят марширующими отрядами по улицам центральных городов. И вот мы видим, все трое на этой фотографии идентифицированы очень хорошо. Все трое евреи, да, как бы это вот еврей, значит, который сидит на коне, который провожает супружеская пара на фронт. Вот такие они все замечательные, они так любят императора, кайзера, что они готовы на любые жертвы, он готов пожертвовать своей жизнью и все прочее. Все трое переживут эту войну, все трое доживут до начала 30-х годов, и все трое, как можно, наверное, догадаться, вынуждены будут покинуть Германию, потому что они будут, соответственно, объявлены расовыми врагами уже в будущем в нацистской Германии. И это, конечно, такой важный урок для понимания судьбы германского еврейства. Но есть еще один сюжет, про который я должен сказать особенно, наверное, важно. Это, конечно, судьба такого персонажа, как Эрнст Лисауэр. Эрнст Лисауэр, ну, как бы сегодня вообще, кроме, ну, очень узких специалистов, никому не знаком, но вот был один его текст, который в тот момент, в начале 14-го года, в начале войны, извините, захватил всю Германию. Вся Германия чуть ли не пела этот гимн ненависти. Он его сочинил, значит, и опубликовал в мюнхенском журнале. Интересно, что мюнхенский журнал «Югенд», который до этого был одним из центров, ну, такого еврейского, не еврейского, извините, а модернистского искусства во многом, да, как бы. Тем не менее, здесь в данном случае как бы опубликовал он совсем другой текст. И вот есть воспоминания Чуковского, который перевел его текст на русский и был потрясен просто этим текстом. Он пишет, что это не песня, это судорога, это конвульсия, это что-то шаманское, пишет Чуковский, который тогда был корреспондентом одной из одесских газет в Лондоне во время Первой мировой войны. Я не буду его весь зачитывать, он перед вами, да, каждая строфа у нас единственный враг, он страшный враг, который и так далее. И просто одну цитату все-таки я не могу не зачитать. «И французы, и русские нам нипочем, то они нас побьют, а то мы их побьем. Мы сражаемся с ними огнем и мечом, а мир к нам придет, мы мириться придем. Но к вам наша злоба до гроба. Злоба всегда и везде, злоба на земле и на воде, злоба наших рук и голов, злоба наших молотков и жезлов, злоба миллионов людей, злоба в миллионах грудей. Одна у нас есть злоба одна, она нам навеки дана, мы выпьем ее до дна. Будь проклят наш единственный враг, Англия». Вот эта строфа, которая заканчивает эту песнь ненависти или гимн ненависти к Англии, ну, как вы, наверное, уже догадались, Эрнст Лисауэр, горячий прусский патриот, германский патриот, доживет до начала 30-х годов и также должен будет вынужден покинуть ту самую Германию. И куда же отправится Эрнст Лисауэр, беженец из Германии? Конечно же, конечно, в эту ненавидимую им так Англию. Да, как бы. Но что может быть еще больше, чем вот история, которая устраивает иронию, такую трагическую иронию во всех этих войнах. Но я вернусь немножко сейчас к разговору о самой войне, потому что времени у нас не так много, а сказать мне надо еще очень-очень много, хотя бы в общих чертах. Вот перед вами карта-схема, да, как бы карта-схема соприкосновения, или, как сегодня называется, линия соприкосновения, тогда это называлось фронт, фронтов западного и восточного, главных фронтов той войны, позднее возникнут другие, нас интересуют сейчас прежде всего европейские два фронта, западный фронт между Францией, Бельгией и Германией с другой стороны, и, соответственно, восточный фронт между Россией и Германией, Австро-Венгрией с другой стороны. Везде мы видим цифры. Цифры мобилизованных в эти армии солдат и цифры погибших в результате в ходе этих четырех лет войны еврейских солдат. Мы сейчас говорим только о еврейских солдатах. Больше основные потери, конечно, совершенно другие. Согласно современным подсчетам, в Первую мировую войну погибло около 10 миллионов солдат и офицеров, и примерно столько же, а некоторые утверждают, что еще больше, мирного населения. То, поскольку речь идет о не только самих военных действиях, но и вызванных войной эпидемиях, например, знаменитая эпидемия испанка, которая унесет несколько миллионов жизней, и много чего еще. Так вот, если мы говорим только о военных потерях, только о евреях, мобилизованных в армии противоборствующих стран, и мы видим с вами картину, да, как бы самая большая цифра мобилизованных – это Российская империя, российское государство, где воевало около 600-650 тысяч еврейских солдат, из которых погибло, как считается, около 100 тысяч. Вообще нет никаких точных цифр в данном случае по одной простой причине, потому что в России эта война, мы об этом будем дальше говорить, перерастет в гражданскую войну, и совершенно невозможно отделить одни потери от других в полной мере. Да, как бы, поэтому это всегда будет около. То есть каждый шестой практически солдат, который воевал в русской армии, еврейский солдат, лег на, своими костьми на полях сражений. В Германии цифра чуть-чуть другая, да, в Германии 100 тысяч евреев, призванных в армию, 12 тысяч погибнет. Есть довольно удачное, мне кажется, сравнение в этом смысле, которое дал когда-то такой журналист Леонид Млечин, который много занимается историей Первой мировой войны. Он подсчитал, и он действительно прав, что за все войны Израиля, вот с момента образования и до сегодняшнего дня, количество погибших солдат, офицеров, оно составляет все еще меньше, чем вот эта цифра. То есть за Германию в ходе, за одну Германию в ходе Первой мировой войны погибло гораздо больше евреев, еврейских солдат, чем за все арабо-израильские войны. Ну вот по численности погибших, пожалуй, и по численности призванных, второй армией была австро-венгерская, туда было призвано 320 тысяч евреев, из которых 40 тысяч полегло на фронте. И так далее можно посмотреть на этой карте, эти цифры, которые говорят об очень больших потерях. Это только прямые потери, а еще большое количество здесь неданных искалеченных людей, да, пропавших без вести и так далее. Дальше каждая из армий начала в процессе мобилизации попытки каким-то образом заручиться верностью этих солдат, тем, что они не повернут на поле боя, ведь к евреям было глубокое недоверие. Вот перед вами тоже такая открытка, называется она «Присяга молодых солдат-евреев», это российская армия. Перед вами стоит то ли раввин, то ли какой-то кантор, не очень понятно, потому что, значит, очевидно, что это, видимо, это казенный раввин, так предположительно, и, скорее всего, это казенный раввин Яков Мазе, московский раввин, но я сейчас не буду гадать, точно определить это по фотографии довольно трудно, она такая смутная немножко. Мы видим, что, значит, есть еврейские солдаты, новобранцы, они целуют флаг, и, соответственно, этому считается, что они принесли присягу государю-императору. К 2014 году в русской армии насчитывалось 400 тысяч солдат было мобилизовано, а к концу 2016 их число возросло до более чем 600 тысяч. Интересно, что евреи не могли, естественно, это отдельная тема большая, не могли занимать в русской армии офицерских постов, не могли достичь этого офицерского звания, но медалями, то есть солдатской наградой, евреев награждали довольно регулярно. Значит, за отвагу в ходе боев были награждены более 3000 еврейских солдат георгиевскими крестами. Для того, чтобы иноверцев, которых было не только евреи служили, иноверцы в русской армии, но было много мусульман, там, буддистов, кого угодно, значит, которые были призваны, инородцев так называемых, для них кресты заменяли медалью. Вот он, собственно говоря, перед вами слева. Это такая георгиевский крест, только в варианте для иноверцев. И из 3000 еврейских солдат, награжденных вот этими самыми георгиевскими крестами за солдатское мужество, за подвиг на фронте, более 40 человек были кавалерами полного банта. То есть их существовало 4 степени георгиевского креста. Там как бы каждый из своих, каждый давался за свой уровень самопожертвования. Так вот, значит, было довольно много, как мы выясняем, таких солдат. И, в общем, действительно, несмотря на общее, скажем так, ну, прохладное отношение большей части евреев к этой войне, не очень понятно было для евреев, собственно, как для всех остальных, за что они воюют, кроме придури императора или королей, там, включившихся в эту массовую бойню. Но, тем не менее, на этой войне многие из них действительно были отмечены геройским поведением. При этом, при всем, если солдата, например, в русской армии ранили, то он, и он оставался в внутренних, так называемых, губерниях, то есть не в черте оседлости, он должен был быть обязательно по излечении или в процессе излечения, это было, если это была не какая-то серьезная травма или рана, он должен был сразу же покинуть внутренние губернии и отправиться обратно в черту оседлости. То есть никаких поблажек, ничего подобного не существовало в русской армии. Значит, здесь очень часто тоже большая история, связанная с еврейским календарем и еврейскими праздниками, которые происходили в разных армиях. Вот перед вами тоже здесь, значит, внизу это фотографии из русской армии, наверху это фотографии из австрийской армии. Но в любом случае и там, по обе линии фронта для еврейских военнослужащих существовали возможности для каких-то религиозных своих собственных собраний, отмечаний праздников и так далее. Командование на это иногда скрипя зубами, но тем не менее шло. А вот теперь мы переходим к трагическим, в основном, к сожалению, трагическим событиям, которые оказались на самом деле самыми ключевыми, пожалуй, для еврейской истории в этот период. В 1915 году, после неудачной на фронте, русская армия вынуждена была отступить. Отступить, надо сказать, в отличие от Второй мировой войны, Первую мировую войну, отступление носило организованный характер, то есть это было не просто бегство, сломя голову за сотни километров на восток, а это было действительно организованное отступление по приказу на новую линию обороны. Таких линий создавалось несколько. Значит, и в этой связи были отставлены земли Польши, Балтийских губерний, а позднее еще там целый ряд территорий, которые русская армия оставила. Уходя, многие города, и особенно города, где были крепости, были серьезные укрепления, русская армия сожгла. Собственно, это очень напоминает то же самое, что произошло во время Второй мировой войны, когда отходящая советская Красная армия повзрывала очень много всего или заложила там взрывчатку для того, чтобы это взорвать. И в этом смысле очень многие города черты оседлости пострадали очень сильно от этих взрывов, уничтожений и так далее. Фактически была заявлена всеобщая эвакуация населения из этих городов. Только она, в отличие от более поздних эвакуаций, шла не усилиями как бы государства, а это было просто уничтожение фактически или сожжение целых городов. Вот, например, такой город, как Брест на современной на западе современной Беларуси, был полностью фактически сожжен русской армией, и таких городов было много и в Польше, и в Балтии, и так далее. И в этом отношении население этих городов, а население, например, Бреста, наполовину было еврейским, оно вынуждено было покинуть свои дома и бежать или переселяться, куда глаза глядят. В основном переселялись, естественно, на восток от той линии фронта, которая, собственно говоря, приближалась к ним. А вот перед нами фотография 1915 года, когда русские войска оставляют Варшаву. Значит, это парад немецких войск в Риге. Фотография тоже перед вами. И вот тут на самом деле начинается самая, с одной стороны, интересная, а с другой стороны, трагическая история. А история заключалась в следующем. Дело в том, что часто русская армия, отступая, особенно уж таких инородцев, как евреи, не щадила. Она и устраивала там погромы, грабежи, насилие, реквизиции и все прочее. В отличие от этого, пришедшая им на смену германская и австрийская армия, И это будет всю Первую мировую войну продолжаться и повторяться в разных регионах Запада бывшей Российской империи. Она несла с собой ровно противоположную идею. То есть приход германской армии не должен был нарушать порядков, сложившихся в этих городах. Более того, право собственности мирного населения уважалось. Даже национальные чувства или религиозные чувства местного населения также точности, в общем, не вызывали у германской армии или австрийской каких-то прям вот таких страшных реакций. И в этом отношении вот этот приход армии, особенно когда начнется, мы сегодня затронем, я надеюсь, успеем до этого дойти, когда после Брестского мира германская и австрийская армия оккупируют огромную часть территории Беларуси, Украины там, и так далее на восток, вот эта вот германская армия, ее какое-то такое спокойное, нормальное отношение к местным евреям, оно сыграет свою очень трагическую роль потом. Потому что во время начала Второй мировой войны, когда германская армия будет приближаться уже теперь нацистская армия, совсем с другими целями, с целями истребления евреев, старые евреи, помнившие за 20 лет до того вход предыдущей немецкой армии, они не будут уходить никуда, они не будут бежать, не будут эвакуироваться, наоборот, будут удерживать своих близких, особенно молодых, объясняя им, что мы помним тех немцев, это приличные люди. На вот это вот заблуждение, оно сформировалось вот в этот период. Есть довольно много фотосвидетельств. К этому времени уже была хорошо развита фотография, а многие, кстати говоря, немецкие офицеры, они делали зарисовки. И фотографии, и зарисовки. Есть много дневников, сохранившихся со времен Первой мировой войны. И вот перед вами, на самом деле, тоже очень интересные, значит, фотографии. Это город Лида на западе современной Беларуси. Мясные ряды. Ну, какие мясные ряды тут могут быть? Посмотрите на эти лица. Это еврейские мясные ряды, понятно. Так вот, стоят здесь немецкие солдаты. И немецкие солдаты не реквизируют это имущество, а покупают его, да, как положено, собственно говоря, на рынке. И это тоже было таким приятным сюрпризом. Смотрите, какое уважительное отношение к собственности. Кого и кого? Собственности евреи, да, как бы невероятно, но факт. А кроме того, ну вот здесь вот как раз перед вами тоже фотография разрушенного, одного из разрушенных городов в Русской Польше, куда входит немецкий обоз. Значит, и кроме того, среди этих вошедших в, значит, Польшу, в Балтию германских отрядов, было довольно много, как мы с вами уже знаем, было призвано, мобилизовано более 100 тысяч немецких евреев и 300 с лишним тысяч австрийских евреев. Значит, было много единоверцев. И когда начались там, например, период праздника, вот перед вами фотография довольно интересная, это Варшава, 1915 год, это пасхальный седер, прямо перед началом пасхального седера сидит семья варшавских евреев, а рядом с ними сидят немецкие военнослужащие, да, которые такие же евреи, просто в форме, на котором дали увольнительную на время их еврейского праздника. Значит, вернее, здесь не немецкие, здесь австро-венгерские солдаты. И интересно, что уже сразу, уже в 14 году начинаются первые выселения евреев. В основном это еще не носит такого национально-религиозного характера, а просто вот в связи с эвакуацией целого ряда городов. Но в действительности это было только началом. И началом большого процесса. Про этот процесс буквально через несколько минут. А сейчас я хочу, чтобы вы еще взглянули вот тоже на эти фотографии и посмотрели на них глазами немецких евреев того времени, немецких солдат и офицеров. Для них эти люди назывались постюден. Они очень сильно отличались от них. В Германии большинство евреев уже носило европейский костюм, выглядело так же точности, там гладко брились в основном, да, то есть это были люди, которые носили другие имена, уже немецкие там и так далее, и так далее. А здесь они столкнулись вот с таким традиционным, как бы замороженным во времени образом жизни, и этот образ жизни вызвал у них одновременно два чувства. С одной стороны, отторжение, то есть мы такие развитые, замечательные, там и все прочее, а с другой стороны, было восхищение тем, что вот эти вот бедные, значит, нищие, по сути, в значительной степени евреи, тем не менее сохранили свое чувство какого-то национального достоинства. И это ощущение сохранилось у очень многих, привело к потрясению очень многих деятелей тогдашней интеллектуальной элиты. Вот перед вами два только портрета я здесь обозначу, которые как раз вот глядя на этих Остюден сделали свои довольно сильные выводы. Один из них — это справа вот Франц Розенцвейг или Розенцвайг, германо-еврейский такой философ, очень интересный, который вообще сыграл большую роль для еврейской мысли 20-х годов, не религиозной мысли, я сразу говорю, он как бы, это был скорее такой человек, который обращался к своей среде, к среде эмансипированных уже в этом смысле евреев. С другой стороны, это Мартин Бубер, наверное, многим знакомый, один из основателей Иерусалимского университета еврейского, который тоже философ, социолог и так далее, который стал, как раз глядя вот на эти Остюдент, на этих Остюдент, так называемых восточных евреев, который создал свое произведение, посвященное хасидским сказаниям, стал их анализировать с точки зрения, соответственно, той науки, представителем которой он был. Но вот это вот ощущение какой-то цельности этой культуры, оно не покидало немецких евреев. И действительно станет это такой был определенный прилив национальных чувств. Теперь в другую сторону. В то самое время, когда происходило отступление, внутри империи, внутри Российской империи, развернулась широкая антинемецкая кампания. Антинемецкая истерия, как она называется иногда в документах. И это правильное название, потому что действительно во многих городах прошли антинемецкие погромы. Причем под словом «немецкие» в данном случае были все иностранцы, имевшие неправильное гражданство. Под это попало довольно много случайных людей. Там, например, самый крупный погром состоялся в Москве. Он продолжался 3 дня. И полиция фактически ничего не сделала для того, чтобы его предотвратить. Это май 1915 года. Несколько районов Москвы были фактически разгромлены вот этими самыми погромщиками. Это фотография начала этого погрома. Видите, здесь дети несут портреты императора, хоругви, национальные флаги. Такое религиозное вроде шествие, а потом в результате оно превращалось в погромы. Ну, для евреев это не было открытием. Мы с вами в прошлый раз говорили, что российские евреи хорошо знали, что такое погромы и до начала Первой мировой войны. Но здесь в данном случае удивительно, но евреев не трогали. Евреев не трогали. Трогали именно тех, кого называли словом немец, то есть люди, разрешение было дано громить только немцев. Но надо сказать, что антинемецкая истерия имела много других элементов. И в частности, началось так называемое очищение России от немецкого влияния, переименование городов. Тогда вот как раз Петербург стал Петроградом и так далее, и так далее. Это был не только один эпизод. Тогда, стали переименовывать отдельные люди, стали брать псевдонимы. Но в данном случае для нас это важно тем, что черносотенцы и вся эта вот, небранное. Вот эта шваль патриотическая. Вот эта вот самая патриотическая шваль, она как бы не могла остановиться на немцах. Немцы были достаточно, все-таки значительная их часть была достаточно высокопоставлена, и многие из них были офицерами как раз в русской армии и все прочее. А вот кто был врагом? Кто должен был объяснить, почему русская армия отступает, а не отшлепала на немецкую армию, как было на одной из показанных, но чуть выше карикатур. И, конечно же, здесь возникает евреи черты оседлости. То есть они шпионят, они помогают врагу, они сообщают о размещении там каких-то военных сил и так далее, и так далее. И эта шпиономания, охватила все командование русской армии. Вот перед вами слева это фотография Николая Николаевича, это был дядя Николая, который возглавлял тогда, был главнокомандующим армией, имел такой довольно тяжелый характер. И, собственно, с его деятельностью, с деятельностью его зама Юнушкевича, генерала Юнушкевича, связано начало такой большой и антинемецкой, и антиеврейской одновременно истерии. Были запрещены все печатные издания, периодические издания на еврейских языках. Цензура запретила еврейским солдатам писать с фронта на родном языке письма, потому что она не могла проверить, что в этих письмах. И, соответственно, нужно было писать только русским языком. Большинство из них русского языка не знали. Были закрыты все еврейские учреждения, театры, культурные клубы и так далее. И так далее. Но самое, пожалуй, главное, это то, что вот здесь внизу обозначено, это был введен запрет на проживание евреев в прифронтовой полосе. Была введена норма, при которой 50 верст от фронта – это территория, где евреи не должны появляться. Иначе они, значит, начнут шпионить в пользу врага. И вот в этой связи начинаются расправы. Расправы самые разнообразные, причем они шли с обеих сторон, не только в русской армии это происходило. Но тем не менее, вот фотография слева – это повешенный такой еврейский юноша, которого обвинили в том, что он перерезал телефонную проволоку русской армии. А значит, справа – это немецкие солдаты ведут еврея, которого они захватили, обвинили в том, что он шпионил в пользу русской армии, наоборот. Но самое главное, конечно, вот это вот начало депортации. Принято вообще считать, что депортация – это такое изобретение в советской истории, изобретение сталинских времен. Нет, нет, это изобретение гораздо более раннее. И началось оно, собственно говоря, уже с конца 2014 года, а особенно большой объем, масштаб оно обрело в апреле-мае и летом 1915 года. Значит, приказ о депортации был отдан самим великим князем Николаем Николаевичем, главой русской армии. Непосредственным исполнением приказа занимался Николай Янушкевич. Для того, чтобы это все произвести, нужно было, соответственно, запустить боевые части в еврейские местечки, которые должны были, еврейские города, кварталы, которые должны были в ускоренном масштабе провести эту операцию по выселению евреев. Значит, начались погромы. Незадолго до этого русские войска заняли территорию Галиции. И вот тут это были даже не свои евреи, то есть не подданные российского императора, а австрийские евреи. И, соответственно, этому там уж как бы погромы были особенно жестокими, особенно кровавыми, и русская армия там запомнилась надолго. Значит, но кроме того, значит, начались выселения из Курляндии. Значит, Курляндия – это сегодняшняя Южная Латвия в основном. Оттуда выселили 40 тысяч евреев примерно. Из соседней Ковенской губернии, то есть это сегодняшняя Литва, выселено было 150-160 тысяч еврейского населения. Ну и дальше это развернулось уже гораздо более широко. Начались выселения из юго-западного края, так называемого, то есть с территории Галиции, с территории западной нынешней Украины. То есть, другими словами, мы не знаем даже точно, значит, сколько евреев было выселено, вот фотографии этих беженцев, как этот процесс происходил. Два варианта. Да, как бы вариант первый. Военный отряд заходит туда, объявляют евреям, что они должны оттуда быть выселены. Им дается какое-то время, там несколько часов на сборы. И любым транспортом, гужевым, каким хочешь, своими ногами, значит, с этими тюками, их гонят на восток. Куда, неважно. Судьбой их никто заниматься не будет. Государство за них не несло никакой ответственности и никакого интереса к этому не испытывало. А главный момент дальше касается того, что понятно, что массово так не угонишь, и поэтому были организованы впервые в русской истории, потом это будет уже слишком часто применяться в течение всего 20 века, это будут вагоны, да, все те же самые товарные вагоны, куда евреев грузили и отправляли на восток. Отправляли на восток, и надо сказать, что значит, поезда шли туда, куда они, значит, по расписанию должны были идти. Большие города были запрещены для высадки для этих еврейских беженцев. Поэтому в основном это была южная часть России, Поволжье. Вот туда вот добрались эти, в значительной степени эти беженцы. Они там были расселены. Сколько всего, никто не знает до сих пор. Речь идет то 300 тысяч, то 350 тысяч, то даже 400 тысяч человек. Но в любом случае это очень значительная часть. Где-то чуть меньше 10% населения черты оседлости. То есть это почувствовало все еврейское население. Я немножко пропущу, потому что у нас очень мало времени. Следствием депортации стало много разных явлений. Например, значительное усиление или увеличение еврейских общин во внутренних губерниях, потому что оказалось, что вся черта оседлости фактически превратилась в одну прифронтовую зону. А следовательно, если выселять евреев оттуда на восток, то они должны будут выселены быть вне черты оседлости. И действительно, фактически, то, что называется, де-факто, вот эта самая черта оседлости, она перестала существовать уже в 15 году. То есть масса евреев, сотни тысяч евреев были переселены на восток, были изданы на восток и жили уже во внутренних губерниях. С другой стороны, значит, понятно, что эти люди были абсолютно не приготовлены, вот вы можете посмотреть на этих фотографиях, не приспособлены к тому, чтобы начать жизнь на новом месте, потому что у них не было ни средств к существованию, ни многие из них не знали русского языка, значит, они никого не знали в этих местах, во многих городах вообще отсутствовали хоть какие-то еврейские общины, даже малюсенькие, которые могли бы им помочь. И тогда, собственно, в их спасении взяла на себя этот основной груз, собственно, еврейская общественность. Еврейская общественная мысль тогда, к счастью для евреев, тогда были действительно очень авторитетные люди, которые призвали помогать своим единоверцам, потому что больше никто не поможет. И в крупных городах империи возникли так называемые комитеты помощи жертвам войны и погромов. В разных городах это было сокращение ЕКОПО или ЕВОПО. В Москве, в Петрограде, в Киеве, в других городах возникли вот такие вот комитеты. Туда люди несли свои пожертвования добровольные. Художники, поэты, музыканты устраивали концерты, выставки и так далее, чтобы собрать деньги в пользу этих самых еврейских погромленных. И эти комитеты отправляли своих эмиссаров, значит, которые помогали, собирали сведения, во-первых, где оказались эти люди, пытались найти им какое-то жилье, снять, помочь в съеме жилья, пытались организовать какую-то там начальную хотя бы еврейскую школу и так далее, и так далее. И эти комитеты, они сохранились до начала 20-х годов, они пережили все события гражданской войны, страшные и так далее. И в результате уже в большевистские времена, во второй половине 20-х годов, ликвидируют эти организации. К счастью для нас, ну, по крайней мере, в этом смысле, вся документация этих комитетов, она оказалась под запретом на долгие десятилетия. И вот мне довелось когда-то такой счастливый момент, я работал когда-то с этими документами. То есть это действительно удивительные, очень страшные на самом деле, очень страшные документы. Когда ты открываешь документы времен вот, Первой мировой, потом гражданской войны в России, по материалам еврейских организаций, тогда существовавших. То есть это были отчеты, это были свидетельские показания там, и так далее, о погромах, о грабеже, о насилии и так далее. Это, конечно, просто переворачивает душу. Вот, несмотря на то, что мы сегодня об этом уже мало что знаем и мало что помним, ну, просто в силу масштабности событий Холокоста, перекрывших как бы эти события, но тем не менее, действительно, это, ну, это не передать. Это надо просто зачитывать документы. Если когда-нибудь у нас хватит времени, может быть, я еще вернусь к этой теме для того, чтобы вообще просто почитать, вот, что называется, не добавляя ничего от себя. Очень мало у меня времени, поэтому я ускоряюсь и вынужден чуть-чуть пропускать какие-то моменты, то есть вот эти все фотографии и так далее, это все, или картины, это картина Леонида Пастернака, отца поэта Бориса Пастернака, да, как бы «Дети беженцы» 2014 года, это вот в значительной степени как раз про еврейских беженцев в основном он этому посвящал эту картину. Но, а слева это фотография вот такого еврея с самоваром в руках, на фоне того, что осталось от его дома, да, как бы там какой-то кусочек то ли печки, то ли стены, и все. Вот и вся его жизнь. Вот вся его жизнь, она на этом закончилась. При этом, при всем, многие евреи шли в армию по убеждениям, даже были в значительной степени, особенно в конце войны, шли добровольцы в 16-м, в 17-м потом годах, шли добровольцы, были созданы еврейские госпитали для, значит, излечение еврейских воинов в русской армии. Перед вами слева это фотографии из Смоленского еврейского госпиталя, который был создан тогда, опять же, на благотворительные еврейские пожертвования. Для того, чтобы создать какой-то противовес бесконечной антиеврейской, антисемитской пропаганде, которая лилась тогда из всех утюгов, был создан такой журнал, который назывался «Евреи на войне», его издавали в Москве. Было несколько номеров этого журнала, сохранилось. И вот перед вами здесь такая картинка из этого журнала. Это подвиг рядового Каца, да, который возглавил атаку, когда офицер был убит. Значит, атаку своих, значит, и погиб в ходе этой атаки. Значит, получив за это, соответственно, награду уже посмертно. Вот еще один такой офицер, Александр Мазур, тоже совершивший подвиг. То есть здесь весь журнал был посвящен подвигам еврейских солдат, которые служили в русской армии. И с другой стороны, я должен здесь на самом деле подвести какой-то итог вот этому большому блоку тем, связанному с тем, что касается старой еврейской жизни. Вот перед вами два произведения, да, как бы одно литературное, другое музыкальное. Одно называется «Старый лейзер», другое «The Bloody Keteg», то есть «Кровавый день». Оба они посвящены событиям вот этого кровавого кошмара, который на самом деле залил всю черту оседлости и примыкавшие к ней области Восточной Европы с другой стороны границы. И действительно он нанес колоссальный урон еврейскому миру, который существовал до Первой мировой войны. Фактически вот мир Штетла, то, что называется «Идишкайт», оно исчезло не во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне был, как бы, Холокост подвел итог этому истреблению, уже просто человеческому истреблению. А вот тот уклад жизни, который присутствовал в еврейских местечках, в еврейских городах и так далее, он был полностью фактически сметен с лица земли в ходе вот этих страшных событий, этих страшных погромов и тому, что там происходило. И в этой связи я как бы подробно на этом останавливаться не буду, хочу буквально несколько слов сказать. Мы сегодня, видимо, не успеем дойти до 18-го года. Обещаю к этому вернуться в какой-то нашей следующей лекции. Как бы это моя вина, что я немножко затянул наш разговор. Но, тем не менее, к событиям революционным событиям 17-го года в России начинается все, как известно, с февральской революции. В феврале или в марте, по новому стилю, разразилось восстание в Петрограде, которое армия отказалась подавлять, присоединилась к восставшим, и в результате этого всего поменялся строй. Да, как бы в России поменялся строй. И вот поменявшийся строй оказался те люди, которые пришли к власти. Вот перед вами два персонажа, которые тогда в течение нескольких месяцев возглавляли то, что называется временным правительством. Справа это князь Львов, а слева это знакомый, наверное, большинству Александр Керенский. А внизу мы видим людей, которые сыграли очень важную в некоторых вопросах, может быть, даже ключевую роль в событиях революции. Это были евреи, которым в разное время предлагались министерские посты. И каждый из них в какой-то момент своей биографии от этих постов министерских старался отказаться, понимая, что евреи, которые занимают должности во временном правительстве России, революционном правительстве России, вызовут еще больший взрыв антисемитской истерии. Это вот Винавер, здесь Грузенберг и так далее. Да, как бы. Это люди, которые, это такие старые интеллигенты еврейского с большим стажем. Многие из них были членами прежде всего кадетской партии. Такие люди, которые видели идеал в конституционной монархии. Но не они определяли на самом деле повестку того, что происходило. Вот первое же, буквально одно из первых решений временного правительства 3 марта по старому стилю или 17 марта по новому, это было решение об отмене всех национальных вероисповедных ограничений. То есть таким образом все ограничения, которые существовали относительно евреев, они ушли в прошлое. Теперь уже юридически ушли в прошлое, а евреи получили все гражданские права, все политические права, все, естественно, права жительства там, где они считают нужным, ушла в прошлое черта оседлости. То есть это не большевики подарили евреям, не большевистская революция подарила евреям право жить там, где они хотят, да, отменив черту оседлости. Это сделало временное правительство. И понятно, что все евреи, практически без исключений, эти решения поддержали. Как бы ни были разные убеждения этих людей, вот перед вами тут очень разные еврейские общественные деятели того времени, сейчас не буду даже их перечислять, но тем не менее все эти люди были, соответственно, сторонниками смены режима, прежде всего потому, что евреи получили гражданское равноправие. Значит, естественно, началась длинная история, которую... Опять же, про которую я сейчас не буду говорить, значит, февральская революция дала возможность свободы слова и свободы собраний. И таким образом вновь возникли политические организации, вышли на свет все политические партии, структуры и так далее. Они провели свои учредительные съезды. А вот перед вами фотография такого учредительного съезда партии «Бунт», да, рабочей партии еврейской в России, все они готовились и к одному съезду, и к другому. Дело в том, что с одной стороны, в 1917 году была заявлена идея народного представительства, то есть нужно было выбрать учредительное собрание, которое должно было заново учредить государство. И еврейские партии, еврейские деятели политические готовились к этим выборам. Был отдельный список еврейских партий в ходе этого голосования. С другой стороны, была идея создать еврейское представительство, такой своего рода еврейский парламент. И туда тоже были проведены выборы к концу 1917 года. В большинстве общин, крупных общин России, Российской империи, были проведены выборы на съезд еврейских общин, который должен был быть лицом еврейства в Новой России. Но ни тому, ни другому не суждено было, в общем, определять будущее. Об этом, может быть, я когда-нибудь договорю еще в будущие времена. При этом, при всем, было огромное количество евреев, про которых мы с вами уже говорили в прошлый раз, которые сыграли ключевую роль в русском революционном движении. Поскольку времени очень мало, я поэтому как бы на этих личностях останавливаться сейчас не буду, но тем не менее, это были люди очень разных, на самом деле, взглядов и происхождений. И это были и большевики, и меньшевики, и эсеры, левые, и правые, и какие угодно еще, и они сыграют в истории 1917 года одну из важнейших ключевых ролей. Без еврейских революционеров, конечно, это русская революция 1917 года невозможна никак, и в ней ключевую роль, конечно, сыграет несколько таких крупных еврейских деятелей. В частности, вот, конечно, человек, который изображен вот на этой фотографии, правда, здесь уже фотография более поздняя, это Лев Троцкий или Бранштейн, который станет одним из руководителей Октябрьского переворота. Фактически он руководил самим переворотом в Петрограде, который стал началом большевистской власти. И именно Троцкому будет принадлежать ключевая роль в событиях вообще всей будущей гражданской войны, установления большевистской власти на территории бывшей Российской империи в большинстве случаев. А с другой стороны, есть и другие не менее значимые персонажи, ну вот в частности, например, Яков Свердлов, который был фактически формальным руководителем советского государства, он был председателем в ЦИК, на президиума в ЦИК, то есть фактически парламента такого большевистского государства, советского государства. Но не он определял основную все-таки политику. Основную политику определяла значит, Совет народных комиссаров. И значит, в Совете народных комиссаров, вот я специально здесь это, на этом, наверное, даже сегодня я остановлюсь, пожалуй, потому что времени у нас нет дальше.
Об этом. Мы первый состав. Что? Потому что уже следующий лектор подошел.
Да, все заканчиваю. Вот перед вами, если вы там можете прочитать, первый состав Советского Совета народных комиссаров. Да, как бы. Если вы почитаете, здесь буквально одна, две, три еврейских фамилии. Да, как бы. То есть в действительности вся эта мифология о том, что евреи составляли большинство среди значит, комиссаров и так далее. Это, конечно, мифология. Но очень важный момент заключается он в том, что евреи не составляли большинства. Но евреи находились в ключевых точках событий 17-го года. И действительно, самые важные события, про которые мы будем говорить, видимо, уже когда-нибудь в следующий раз, они будут связаны исключительно с еврейскими фамилиями. И это не могло не вызвать страшной реакции. А страшная реакция придет в виде диких, совершенно безумных погромов, которые до того не имели аналогов просто в истории, пожалуй, российского государства, которые произойдут во время гражданской войны.